Сегодня 10 октября 2011 года. Сегодня мы с вами продолжим тему о Богородице, в частности, введение во храм Пресвятой Богородицы. На прошлом занятии мы с вами окончили на том, что Богородицу Захария ввел во святая святых. Почему он это сделал? Захария, вспомним сказанное в законе о Киоте, которому повелено находиться во святая святых, уразумел, что это прямо указывало на сию отроковицу. И потому, немало не сомневаясь, осмелился, вопреки постановлению, ввести ее во святая святых. Вот представляем, как должен был уверен быть первосвященник, ведь он отдавал отчет, что туда, куда всего раз в год мог зайти только первосвященник, даже не священник, а женского пола там вообще никогда не могло быть. И насколько надо быть уверенным, чтобы завести. Есть такой у нас грех – самоуверенность. То есть мы всегда ее проявляем, эту самоуверенность, когда начинаем спорить и доказывать. Вот как только спор – это самоуверенность. Мы уверены. Мы уверены, что мы абсолютно правильно с вами поступаем, мыслим и прочее. Мало того, мы уверены, что тот, с кем вступили в спор, мы его переубедим. То есть опять самоуверенность. Если бы я был не уверен, я сказал, принял, не принял, то не настаивал бы, не спорил. А мы же настаиваем и спорим. Причина какая? Уверенность, что мы его переубедим. Правда будет на нашей стороне, а она не всегда правда. Так вот, у него в сердце было то, что Господь ему вложил. То есть это внутри такая была уверенность, что она не оставляла никаких сомнений. Это было от Бога. Господь вложил, он ее ввел. Вот почему ангелы в недоумении и трепете, прозревая в настоящем событии дело божественного домостроительства, благоговейно удивлялись вхождению девы во святая святых. Ангелы не знали, что происходит. Видим, как Господь через человека открывал тайны свои. Отроковица, как повествуют предания, располагала своим временем так. Итак, расписание Богородицы при ее жизни в храме. От раннего утра до третьего часа дня она стояла на молитве. Но, во-первых, обратим внимание, здесь имеется в виду часы 3, 6, 9, которые соответствуют нашим 12 часу, 6 и так далее. Да? То есть это не те часы, это те часы, которые день был разбит на страже. Получается, до 12 дня, до 3 часа она стояла на молитве. От 3 до 9 упражнялась в рукоделии или чтении книг Священного Писания. То есть молилась, трудилась. Невозможно спастись, если делать что-то одно. Или трудиться, но не молиться. Или молиться, но не трудиться. Невозможно. Бесы непременно поведут на погибель. Помним Антонию Великому, как ангел показал, он работал, молился, поступай так и спасешься. Ну вот, видимо, Богородица придерживалась такого расписания. От 9 же часа опять начинала свою молитву и продолжала ее до тех пор, пока ангел являлся к ней с пищей. Вот спрашивается, почему ангел приносил ей пищу? Она забывала о еде, находясь на молитве. Вот она так беседовала с Богом, что напрочь забывала о еде. У нас с вами как-то получается наоборот. Мы с вами во время молитвы стоит вечером на службу. Так, что же на ужин приготовить? Ага, сделаю голубцы. Стоп, нет, я же не купила растительного масла. Надо будет что-то другое. И все. И так далее, и тому подобное. То есть у нас с вами как-то наоборот получается. Видим, Богородица, ведь она, собственно, делала то, что доступно любому человеку. Потому что у нее такие же кости, такая же плоть была, все. Но у нее было просто отношение к Богу другое. У нее была другая любовь. И вот она забывала идею, являлся к ней ангел с пищей. Один из древних учителей церкви, Георгий Никомедийский, так описывает ангельские явления Пресвятой Деве. «По мере того, как Пречистая день ото дня возрастала, в ней росли и дары Святого Духа. Она пребывала с ангелами, о чем узнал и Захария». То есть вот есть свидетель тому, что к ней приходили ангелы. Однажды, исправляя в святилище свое служение, увидел он кого-то с виду странного, похожего на ангела, подающего ей пищу. Захария весьма удивился и думал. Ну вот, представим себе, мы с вами зашли в храм, видим человека, и рядом стоит ангел и подает пищу. Какое бы у нас было с вами состояние? Ну, во-первых, мы попытались бы тут же вмешаться и поинтересоваться. Это непременно, потому что любопытство, оно у нас внутри так и распирает каждый раз. Отсюда любовь к новостям, ко всевозможным. И тут бы мы с вами бросились непременно бы, а что, откуда, а кто пришел. Так вот, Захария весьма удивился и думал, что это за необыкновенное и новое видение. Видимо, ангел говорит с девою, бесплотный приносит пищу, питающую плоть. Естеством невещественный поет деве нечто вещественное. На самом деле удивительно, что ангел-то плоти не имеет, и принес пищу, которая пригодна для нашего тела. То есть вещественную он пищу принес. А что и послужило удивлением. И не только это. Явление ангелов бывает одним лишь священником. И то весьма редко. А чтобы ангел пришел к девице, притом столь юной, необыкновенно. А вот какие помыслы у него были. То есть он удивлялся и восхищался. Если бы она была замужняя и молилась о разрешении своего неплодства, как Анна, я не удивился бы видению, но девица об этом молиться не может. То есть были случаи, когда ангелы являлись. Но, опять-таки, ангел же всегда к ней является, как я то вижу. И вот, что приводит меня в великое удивление – сомнение и ужас. Что все это значит? Что приходит возвещать ей ангел? И какая это приносимая им пища? Ну, понятно. Мы же сказали, что дай попробовать, а? Да? Ну, что? Интересно, как она на вкус? А он просто думал об этом. Надо же, как же, что там за пища такая? Откуда взята и кто ее изготовил? Ибо ангелы не заботятся о телесных нуждах наших. Так он рассуждал. Ангелы не заботятся о телесных нуждах наших. Конечно, были люди, которых питали они, ангелы. Но тогда руки человека приготовляли пищу. Даниила питал ангел по повелению Вышнего. Но он взял Аввакума, скошницу хлеба, для того, чтобы странное явление ангела и необыкновенная пища не устрашили питаемого. То есть, чтобы Даниил не устрашился в том случае, если бы к нему явился ангел и принес еще какую-то необычную пищу. Ангел просто Аввакума принес с хлебом, который люди своими руками приготовили. Так ворон, служивший Илье, действовал по указанию ангела, принося пищу из готового запаса. Помним, когда был голод, засуха, а ворон приносил пищу. Опять-таки не ангел, но по указанию ангела ворон. Здесь же ангел сам приходит к отраковице. Непостижимо для меня, почему она удостоилась таких даров, такого служения духов бесплотных. Что же это все значит? Так рассуждал Захария. Чистотой нравов она превосходит все бывшие роды. Не над нею ли совершается предсказание пророков? Не ею ли исполнятся вековые ожидания наши? Не от нее ли примет естество человека тот, который придет спасти род человеческий? То есть он рассуждал, видя настолько необыкновенные события, то он допускал мысли, что от нее, через нее может прийти Спаситель мира. «Как счастлив я! Я вижу собственными глазами начало тому, что прежде пророки видели в сене и образе». То есть они только предсказательно пророки видели, а он видит воочию. Действительно, какая радость должна была переполнять человека? Ведь какая радость переполняет нас, когда мы своими глазами видим дело нашего спасения? Блаженный Иероним добавляет к этому. «Ангелы посещали ее каждый день». И если бы спросили, в чем заключались эти беседы, то это было известно Богу, Пресвятой Деве, ее неотступному ангелу-хранителю, архангелу Гавриилу, и другим, ежедневно беседовавшим с ней. То есть вот эти беседы от нас остались сокровенными. Господь не открыл. О них знали Господь, Богородица, и видим, кто у нее был ангел-хранитель, архангел Гавриил. Около этого времени благодатная дева лишилась своих престарелых родителей. Таким образом, та, которой суждено было сделаться впоследствии матерью всех сирот рода человеческого, сама испытала положение горького сиротства. Почему Богородица может так сочувственно относиться, так понимать сирот? Сама была в этом положении. Господь нас в течение жизни иногда ставит в разные положения. Семейные, материальные, общественные, разные положения. И не всегда в такие прекрасные, благодушные и прочее. Видится, что один из уроков, которые должны мы извлекать в таких случаях, это как себя чувствует человек, когда попадает в одну или в другую ситуацию. Вот для чего? Чтобы научиться сочувствовать, сострадать и быть готовым в любой момент прийти на взаимопомощь. С юного возраста она сделалась тем, чем осталась до конца жизни, то есть рабою Господней, нам бы стать рабами Господними. А то мы только устами одними говорим. Раба Господня, раб Господень. А на самом деле зачастую рабы сатаны. А почему? Обратимся к Священному Писанию. Каждый творящий грех есть раб греха. Каждый творящий грех есть раб греха. А теперь откроем свою хартию, список грехов, и заглянем туда. И обнаружим, чьи мы все-таки на самом деле рабы. Когда эта хартия от исповеди до исповеди повторяется. То есть одни и те же грехи. Значит, мы как были в рабстве, так в нем и продолжаем оставаться. А услами себя обольщаем тем, что мы рабы Господни. А на самом деле бесстрашно идем в рабство к врагу рода человеческого. Так вот, в Богородице преобладало одно чувство, что она раба Господня. И при величайших трудностях, какие только отягощали когда-либо ее сердце, у нее было одно стремление быть покорной воле Божией. Мы с вами все время сталкиваемся с явлением, когда мы ищем свою волю, а не Божию. Зачастую это выражается в наших хотениях. Хочу, хочу то, хочу это, а его нету, а его не удается, а его нам не дают. И мы начинаем печалиться, расстраиваться. Это признак первый, что ищем свою волю. Если Божию искали, то какое может быть расстройство? Какое может быть недовольство? Слава тебе, Господи, не дал, значит, на все святая воля твоя, не нужно мне это. Дал, слава тебе, Господи. Получил я что-то просимое, или услужил мне кто-то, тот, кого я хотел бы, чтобы он мне в чем-то помог. Вот попросил, мне помогли. Слава тебе, Господи. Попросил, а мне отказали. А не могу, ты знаешь, я тороплюсь, я занята вот там, да? Ну, даже просто нас не выслушали. У нас что на сердце? Недовольство, скорбь и неприязнь к тому, кто нам отказал. И причина одна. Ищем свою волю. Хочу. Хочу, чтобы меня выслушивали. Хочу, чтобы мне помогали. Хочу, чтобы мне дали. А если бы искали волю Божью, но на этом пути мы вправо-влево уклоняемся, думаем, что Божью, ищем свою, и когда вдруг отказали, сразу, Господи, да, значит, нет твоей воли, значит, я свою волю искал, все, прости, да будет воля твоя, и спокойно. И тогда уже человек, который нам отказал, он ни при чем. Это через него Господь явил свою волю. Слава тебе, Господи! Вот если мы с вами это усвоим, так легко будет жить. Мы тогда будем жить по воле Божией. Не будем смущаться. Накричали на нас. Господь попустил. Слава тебе, Господи. Ты меня прости, родной, что я тебя ввел в раздражение. Все на душе хорошо. А мне это справедливо. И все. И пошли дальше по жизни. Она была первой из дев иудейских, обручивших девство свое Богу, возлюбивших девство паче супружества. Видим, первая, кто возлюбила девство больше супружества, это наша Пресвятая Богородица. Она начальница всех монашествующих. Таким образом, как немало известны обстоятельства первоначальной жизни Богородицы, все же в ней можно заметить три существенные черты. Итак, в житии Богородицы три существенные черты. Первое. Она была плодом молитвы родителей, долго не имеющих детей. Вот видим, молились, и молитва принесла плод. Она получила воспитание при храме. Второе. Третье. Она обрекла себя всегдашнему девству. Уже эти обстоятельства представляет в ней существо более небесное, неже земное. Обручение девы праведному мужу набросило покров таинственности на совершившееся дело нашего искупления. Вот тут мы с вами подошли к обручению Пресвятой Богородицы. Ведь ее не просто взяли и обручили. В этом был еще и смысл этого таинственного покрова, которым Господь прикрыл Рождество без семени. Прежде всего, как говорят святые отцы, нужно было, чтобы дело божественного домостроительства скрылось от истинного врага человеческого рода – дьявола. То есть, когда обручили Богородицу, таким образом – вот это дело спасения уже скрылось от дьявола. Иначе бы он сделал все, сатана. Если бы он твердо был уверен, что это Богородица молится в храме, что это она ходит уже по земле, таким образом, замечает Игнатий Богоносец, утаилась от князя века сего девство Мария, рождение ею равны и смерть Господа. Было написано «роди дева». Что, сатана не знал, что дева родит? Знал, тем более такое событие, когда Симеон Богоприимец хотел искоренить это слово из написания и написать «жена». А тут ее раз и обручили. И сатана обманулся. То есть уже не дева, как он считал. Приведя эти слова древнейшего отца церкви, святой Андрей Крицкий прибавляет: «Не без причины было скрыто тогда от народа рождение Христова, от Святого Духа. И Иосиф почитаем был вместо отца». То есть не только от сатаны, но и от людей скрыли вот такое необычное Рождество. Святой Иоанн Златоуст указывает еще и причину обручения Пресвятой Девы. «Для чего, – спрашивает он, – Дева зачала не прежде обручения?» И отвечает: «Для того, чтобы дело было скрыто от иудеев, и Дева избежала всякого подозрения от них». Если бы, говорит святой отец, в другом месте иудеи услышали об этом с самого начала, то, превратно поняв совершившееся, побили бы деву камнями. На самом деле побили бы. Сказать тогда, что она зачала от Святого Духа, вряд ли бы кто поверил. Вряд ли бы кто поверил. Если уже сейчас, больше 2000 лет, человечество знает, что Дева родила от Святого Духа, даже те, кто и изучал закон Божий и дерзают говорить на Богородицу кощунственно, то что бы сказали иудеи, когда они об этом вообще не слышали? Ведь были случаи, когда описывают, уже когда шла гражданская война, когда духовный спад был. И вот батюшка один описывает, как он белогвардейским офицерам излагал закон Божий, и когда он излагал зачатие Пресвятой Богородицы от Святого Духа, то некоторые стояли и двусмысленно улыбались. Дело в том, что раньше, чтобы сдать на офицерский чин, надо было сдать определенный объем закона Божьего. Одно время у меня был вот этот учебник для младших и старших офицерских чинов. То есть надо было сдать закон Божий. Они все это сдавали. Но видим, и революция-то не зря пришла. Потому что был духовный упадок такой, что видим, к чему привело безбожие. Когда, по свидетельству, предание исполнилось Пречистой Деве 14 лет от рождения и 11 лет пребывания ее в храме, первосвященники объявили ей, чтобы она, по обычаю, имевшую силу закона, оставила храм и переселилась в дом свой, подобно другим девам ее возраста, вышла замуж. Но Пресвятая Дева отвечала им, что, будучи от рождения посвящена родителями Богу, впоследствии сама дала ему обет сохранить навсегда свое девство, и что нет в мире силы, которая бы заставила ее изменить этому обету и вступить в брачное состояние. Вот с какой стеной необоримой столкнулись первосвященники. Нет такой силы, которая бы заставила меня выйти замуж. Неприкосновенность клятвы поставила первосвященника и священников в затруднительное положение. Они тогда клятву почитали. Клятва тогда ценилась, она имела свой вес. Это сейчас нам, Господь, не клянись ни небом, ни землю. Будет да, да, нет, нет, что сверх того, то от лукавого. А тогда был Ветхий Завет, были другие понятия, законы и прочее. Они не могли ни уничтожить закона относительно обета, ни принудить Деву Марию нарушить его, а вместе с тем не могли и дозволить ей исполнить этот обет, равно как и остаться в храме. По неимению прежних примеров, тут не было еще случаев, чтобы дева старше 14 лет оставалась в храме. Они составили между собой совет, на котором в явном колебании делали разные предложения. И потом отменяли их. Священники, видя, что совет их не имеет окончательного исхода, положили и спросить разрешения недоумением своим у Бога. Они усердно молили Бога о явлении им Его воли. После этой молитвы первосвященник, облегший священную одежду, вошел за завесу для получения ответа. Там предстал ему ангел Господень и сказал: «Захария, собери неженатых мужей из колена Иудова, от дома Давидова, и пусть они принесут жезлы, то есть посохи свои. Кому Господь покажет знамение, тому отдашь деву в соблюдение ее девства». Видим, в особо важных случаях Господь являл свою волю явлением ангелов, через ангелов. И видим, когда ангелы являлись, когда это было жизненно важно для самого человека, видим, так и для всего человечества. А то некоторым являются ангелы каждый день, ну, через день. В интернете об этом пишут, что ко мне ангелы прилетают каждый день, там мне хорошо и прочее. Помним, такие случаи были в истории церкви, они описаны, и знаем, чем они заканчиваются, состояние прелести. Как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, с ангелами могут общаться только святые, а грешники только с падшими ангелами. И вот если нам явился ангел, значит, мы для себя должны решить, кто мы есть. Если мы святые, тогда сказать: «Слава тебе, Господи, ко мне ангел пришел». Если мы достали карту, свой список грехов, заглянули туда и сказали: «Нет, Господи, отгони, это бес. Отгони, я не могу видеть ангела». И если на самом деле это будет ангел, помним, ангел не обидится, и Господь за это похвалит. За то, что мы даже ангела не приняли за ангела. Значит, почему? Еще раз. Если мы согласились, что к нам явился ангел, таким образом мы подсознательно себя признали святыми. Это вот тот же случай с Симеоном Столпником, когда к нему явился бес на огненной колеснице и сказал: «За тобой, как за Ильей пророком, прислал Господь, ты уже сделал все». Он поднял ногу шагнуть, но осенил крестным знамением, сказал: «Да я недостоин». И бес исчез. А он, поскольку увидел, что ногу все-таки поднял, таким образом рассудил: раз поднял ногу, значит, в какой-то мере себя все-таки считал достойным. А если бы не достоин, так и нога бы не пошевелилась. И он сказал: «Дальше будешь стоять на одной ноге за свое достоинство». Вот тут точно так же. Малейшая мысль о том, что мы с вами достойны видеть святых и ангелов, приводит к тому, что бес, зная нас с рождения, зная все наши слабости, зная все наши поступки, помыслы, он знать не может, но может догадываться, как мы иногда догадываемся о помыслах посторонних людей. Не всех, но иногда можно догадаться. Если человек один на другого замахнулся, то мы понимаем, что у него мысль ударить. Правильно? И так далее. Первосвященник, собрав мужей рода Давидова к храму, взял у них жезлы и всенародно воззвав: «Господи, яви мужа, достойного обручиться с девою», внес жезлы в храм. Приняв жезлы и святилище, первосвященник увидел, что многие из них не имели на себе никакого знамения, а принадлежавшие мужу праведной жизни, ожидавшему с нетерпением избавления Израилева, родственнику Пречистой Девы Марии, 80-летнему древоделю Иосифу, расцвел, и на нем сидела голубица, которая опустилась над головой Иосифа. Смотрите, как красота! Жезл расцвел миндалями, еще и голубица. Как тут кто-то мог сказать, что там нет воли Божией? То есть чудо на глазах. Тогда первосвященник, взяв жезл и подав его Иосифу, сказал: «Прими к себе соблюдение деву. Но тогда Иосиф стало было возражать, говоря, что он имеет в доме взрослых сыновей, что он уже стар, а дева еще юная, и потом он боится сделаться посмешищем сынов Израилевых. Захария сказал ему: «Убойся Господа Бога твоего и вспомни, что сотворил Бог Дафану, Аверону и Корею, как разверзлась земля и поглотила их за сопротивление». Не сопротивляйся воле Божией, если она явлена. Еще раз. Если воля Божия нам явлена, то не дай Бог сопротивляться. Ну, как мы еще волю Божию? Через благословение, через заповеди мы волю Божию знаем. А вот если человек пытается нарушить заповедь, конечно, находит этому оправдание, значит, что он делает? Противится Богу. Поэтому, если женщина накрасилась, она что делает? Противится Богу, не хочет носить такой внешний вид, который Господь ей дал. А потом удивляются. А видим, земля погладила за сопротивление Богу. И Аверона, и Корея, и Дафана. Иосиф, пораженный этими словами, тотчас же изъявил готовность на принятие Марии. И потому Пречистая Дева тогда же была обручена с ним. Знаем, что сектанты, читая Евангелие, не зная толкований, утверждают клевету на Богородицу, что она не была девой, потому что там в Евангелии сказано, к Иисусу подошли и сказали: вот там мать твоя, братья твои пришли. Они говорят, она кроме Иисуса еще родила много детей. И второе – это непорочное зачатие. Вот для того, чтобы сектанты потом нашим детям не помрачили разум, мы с детства должны уметь рассказать ребенку о непорочном зачатии. В детских садах мы преподаем, и представим себе, сидят 5-6-7-летние дети. И им надо рассказать о том, что Пресвятая Богородица зачала от Святого Духа и родила. Как вы думаете, понятно будет? Слушаем, запоминаем на будущее. Не своих, так чужих будем просвещать. То есть везде, где это возможно. Во славу Божию, во славу Богородицы. Значит, мы в таких случаях говорим следующее. Рассказываем вот то, что я только что изложил. Как собрали посохи, как уложили, как посох просвел. И когда Иосифу сказали, что это будет твоя супруга, мы обручим. Вот сказать, что Иосифу было тогда 80 лет, детям непонятно. Они еще не умеют в расстояниях и во времени ориентироваться. Если сказать, это 1000 километров или 1000 лет, им абсолютно непонятно. Мы говорим, это было давно-давно, или это было недавно, или это будет скоро. Вот эти понятия они апеллируют. Это было далеко, или это было близко. Таким образом, мы говорим, что Иосиф был уже старенький-старенький. У него умерла жена, и остались у него детки. Уже дети выросли, были большие, взрослые. И вот, когда ему сказали, что мы тебя сейчас обручим, а он говорит, как же так, надо мной все будут смеяться. Я такой старенький, такой молоденький, возьму в жены. Это дети прекрасно понимают, в отличие от нас некоторых. Дальше, а тогда ему объяснили, что мы тебе не в жены ее обручаем, мы тебе обручаем, чтобы ты за ней заботился, как за доченькой, как за сестренкой, а она тебе будет помогать, стирать, вязать, готовить и прочее. Ты будешь за ней заботиться, как сестренкой, потому что она сказала Богу, что она замуж выходить не будет. Ты ее будешь охранять. И спрашиваем, как Иосиф заботился о Богородице? Они хором говорят, как за доченькой, как за сестренкой. Все. Этим у них раз и навсегда, на всю жизнь вкладывается в сердце о том, что она как была дева, так и осталась. А потом, когда ангел пришел и сказал, Дух Святой на тебя найдет, родишь сына, все уже понятно. Абсолютно становится все понятно. Но вот эта ее целомудренность, она вот таким образом определяется в детских умах и сердцах. Твердо проверено. Есть еще некоторые моменты, которые мы должны уметь объяснить детям на их доступном языке. Вот по мере того, что мы с вами будем здесь проходить, мы иногда будем отступать в эту сторону, что поскольку мы все с вами катехизаторы, все мы с вами должны не просто для себя одних изучать закон Божий, а исключительно еще и для распространения, то есть это апостольское служение. Если кто-то решил, я буду учиться только для себя, грош цена, ничего у него не получится. Бес похитит все. Вот когда мы эти таланты начинаем приумножать, тогда нам Господь и дает. А если нет, скажет, заберите у него, отдайте тому, у кого 10 талантов. То есть наша с вами прямая обязанность рассказывать то, что мы здесь черпаем, что черпаем из закона Божьего, что мы черпаем из учения святых отцов и жития святых. Потому что, когда особенно женский пол встречается, первое, что начинают рассказывать, ты знаешь, я была вчера вот там на празднике, там были вот такое-такое, а вот это вышло там замуж, а этот пришел с новой, но он с ней живет, но, правда, не расписан, ну и так далее. То есть вот разговоры абсолютно пустые, перебирают соседей, знакомых. А вот когда придет такая подружка, сразу надо сказать, ты знаешь, вчера была в Ниве духовной, нам вот тут такое-такое говорили, а позавчера на проповеди батюшка в храме сказал вот то и то, а я-то думал, оказывается, надо вот так. Поверьте, там два варианта. Либо она скажет, а что еще батюшка говорил? Но это очень редко. Чаще всего говорит, ты знаешь, я уже не могу, я тороплюсь, ты прости меня, я пошла. Вот я с таким сталкивался, когда приходили в гости невыцерковленные, ну, старые знакомые, и на пустое пытались перевести беседу, как только о Боге, о вере, ой, простите, нам уже некогда, мы пошли. Ну, слава Богу, ангела спутника. Вот они с увлечением рассказывают о событиях, которые видели и слышали. Поэтому они радеют гораздо больше, чем мы. Нам бы вот так повсеместно родить и с увлечением рассказывать то, что нам Господь открывает. Вот усвоим это и будем апостольское служение исполнять. Помним, что оно выше священнического. Апостольское служение выше священнического. Поэтому видим, что Господь каждому из нас даровал. Итак, по всем человеческим соображениям казалось, что благодатное вести о явлении в мир Мессии приличное было бы раздаться в Иерусалиме, граде Божьем, где по преимуществу были сосредоточены тогда мудрецы и учители иудейские, так много толковавшие о Мессии и о будущем царстве Его, и, по-видимому, с таким пламенным желанием ожидавшие этого пришествия. Ну, правильно, казалось, где бы еще должно быть Благовещение? Где все это должно быть? В Иерусалиме, в столице. Однако, не ученому Иерусалиму и не другому какому-либо знаменитому городу тогдашнего мира, а тому же скромному Назарету, где жили родители Пресвятой Девы, суждено было первому услышать и принять спасительную весть. Видим, смирение Божие какое, умысел. Тайна спасения мира – открыто не людям важным и сильным, а бедной, неизвестной деве, смиренно проживавшей в хижине древоделия. Правда, этот древодель и эта обручная ему дева происходили из царственного рода, но знатность их рода, как выше означено, давно была забыта. Ведь на самом деле царские потомки. Один плотник, вторая у него живет. в бедном доме, в бедном городе, у нас бы. У нас вот как только рухнуло безбожное это государство, строй, скажем так, и сразу появилась масса людей, которые объявили себя дворянами, дворянские общества стали открывать. В этом, ну, казалось, ну, ничего плохого нету. Ну, дворяне они, да? Ну, кровь, может, голубая, не знаю. Ничего бы, если бы там не сидел такой демон гордости. А ведь мы помним, что у демонов есть иерархия. И самый высокий демон гордости, он сядет, все остальные демоны вверху. Даже говорит, я дворянин. Ну что ты дворянин? Говорит, Иосиф не ходил и не говорил, я из царского рода. И Богородица тоже, я тоже из царского рода, что мне тут? То есть те, кто из царского рода на самом деле, у кого вот эта слава не ворованная, он ее и не выпячивает наружу. А как только мы начинаем какие-то свои достоинства, ими себя украшать и превозноситься, хочется спросить такого человека, прости, вот ты гордишься тем, что ты дворянин. Что ты сделал, чтобы родиться в дворянской семье? Какой подвиг совершил? Чем тебе гордиться? Ну, родился и родился. Да? Нет, ну, гордится. Дворянин. Такого же рода у нас была история и с нашей трудовой интеллигенцией, которые, как только получили диплом высшего образования, сразу превозносится, как в народе говорят, белая кость. То есть причин у нас для гордыни сколько хочешь. А видим, кому Господь способствует. Смиренным, кротким, униженным. Таким образом, тайна пришествия в мир Спасителя с самого начала как бы удаляется и скрывается от всего мира. От всего, что мир называет великим и высоким. То есть от его могущества, мудрости, богатства, великолепия, славы и почестей. Другая причина смиренного пришествия в мир Господа скрывается в тогдашних обстоятельствах мира. Политическое положение Вселенной, стоявшее под железным игом римлян, было таково, что народы видели во властителях своих людей гордых и своенравных. То есть, видим, в то время многие страны, в том числе и Иудея, находились под властью римлян. Римляне, они что делали? Они ставили властителей из этого же народа. То есть, они управляли государством через людей, поставленных из числа этого государства. Проще. Почему? Они знают нравы, обычаи людей и так далее. Ну, естественно, кого? Тех, кто заискивал перед ними, те, кто, они знают, что этот жестокий и своих не пощадит ради своей выгоды и корости, уже не ради даже кесаря, а ради того, чтобы нажиться. Вот такие властители были. Если мы сейчас коснемся нашей жизни и наших властителей, то запомним для себя еще раз одну истину. Над нами такое правительство, какое мы заслужили. Это мы помним из жития святого, когда полковник Фока пришел к власти в Риме, кровавый, жестокий, и старец взмолился и сказал, «Господи, за что ты нам дал такого правителя?» А Господь ему ответил, «Я вам за ваше беззаконие искал хуже Фоки, но не нашел». А ты терпи. Нам с вами за наше беззаконие Господь искал хуже мужа, но не нашел. Хуже батюшку, но не нашел. Понятно. Мы от кого страдаем? Батюшка епитимии накладывает, то не разрешает, это не разрешает. Муж тоже притесняет. Начальник на работе притесняет. И на правительство постоянные жалобы. Еще раз. Над нами такое правительство, такой начальник, какого мы заслужили. А ты, говорит, терпи. И вот если, говорит, справедливо мне это, я заслужил. Нет обиды ни на начальство, ни на правительство. Умственное состояние того времени было не менее плачевно. Мудрецы, или по крайней мере так называвшие себя, разделились на разные толки и школы противоположных направлений. От допускавшие суровую добродетель, то следовавшие грубой чувственности, то сомневавшиеся в бытии Вышнего Существа. То есть помним, там много сект было. Были ферапевты, есеи, саддукеи, фарисеи. Ну, в частности, саддукеи, они не верили в загробную жизнь, не верили в ангелов, чем и воспользовался апостол Павел, когда его пытались судить, а он произнес: «Я фарисей и сын фарисея». Ну, он правду сказал. А меня пытаются судить за то, что говорю правду о Боге. И саддукеи возмутились, а фарисеи сказали: «Ну что тут такого, если человек ангела видел?» То есть он видел ангела, это норма для фарисеев, а для саддукеев это ложь. И они между собой перессорились тогда, помним, этим воспользовался стража, увели апостола. Я, простите, вот это событие передал своими словами, то есть недословно, чтобы был просто понятен смысл, что они между собой не ладили. Обычно, когда начинаются какие-то группировки, они между собой очень трудно ладят, потому что группировка, она формируется по определенным взглядам и убеждениям. Иногда на приходах такое происходит, когда прихожане разбиваются на группировки. Одним батюшка нравится, и они за него тут горой, другие недовольны тем и этим, и за глаза этого батюшку оговаривают. И когда эти две группировки вдруг неожиданно оказываются в одном положении, и речь об одном, то происходит ссора. Ну вот я рассказываю практику, да? То есть в некоторых храмах так и наблюдается. А в некоторых живут мирно, потому что живут одним духом, одной мыслью, одним желанием. Также и на работе любой коллектив взять, и там можно найти, как разделяются мнения. То же самое и в семье. Ведь из-за чего ссоры происходят? Разномнение. Жена одного мнения, муж другого, дети третьего. И тогда начинается ссора. Истина до того помрачилась, что Господь Иисус Христос, истинный Мессия, был отвергнут. Речи пророков были забыты или истолкованы неправильно. Появилось множество сект. Предание говорит, что священники храма Иерусалимского по совещанию между собой признали необходимым сделать новую завесу перед святая святых, а поэтому положили призвать несколько чистых дев из племени Давидова, которым можно было бы поручить эту священную работу. Итак, Богородицу уже обручили, но Благовещения еще не было. Первосвященники, посмотрите, завеса ветхая. Значит, надо соткать новую завесу. Кто мог? Только чистые девы. Понятно. Незамужние чистые девы. Посланные слуги и глашатаи храма долго искали повсюду таких дев. И нашли из них 7. Перевели с собой в Иерусалим. В это время священник, исполнявший обязанность первосвященника, вместо чудно онемевшего Захарии, видим какой момент, Захарий уже онемел. То есть уже произошло зачатие Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель родился за полгода раньше, чем Господь наш. Так вот, этот священник вспомнил об отроковице Марии, бывшей воспитаннице храма, что она тоже происходила из племени Давида и была чиста перед Господом, а потому послал за ней. По прибытии Марии вели всех предназначенных для работы дев во храм, и священник сказал им: «Киньте жребий, кому достанется прясть, золото и амиант, кому бумагу и шелк, и кому гиацинт, червлень и настоящую багряницу». То есть, видим, завеса состояла из нескольких частей. Сейчас были перечислены названия материала этих частей, так, как о них говорит Священное Писание. Кинули жребий, и досталось на долю Пресвятой Марии червлень и настоящая багряница. Ну, багряная – это понятно, красная. Получив свою долю, она тотчас же отправилась в Назарет. Помним, мы задавали такой вопрос, что церковь поручила Богородице, и она с честью выполнила, когда ее обручили, но еще не было Благовещения. То есть конкретно даже срок был указан. Так видим, что ей поручили. Богородица ушла в Назарет, она ткала. В промежутках, естественно, она, как и было у нее это принято, читала Священное Писание. И вот в тот момент, когда она по преданию читала книгу пророка Исаии, ей раскрылись слова «Се дева во чреве примет». Вот она эти слова читала, и тут явился ангел и произнес: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты в женах!» Ну, то есть, вот эти слова для нас настолько близкие, родные, столько раз мы с вами их слышали и повторяли. Господь, как бы так, говорил ангел, ныне с тобою, и вскоре родится от тебя. Одно рождение его было вечное, это же будет временное. Итак, помним, что Господь первый раз родился в вечности и в вечность. Это мы с вами утверждаем, когда читаем символ веры и говорим: «Веру в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». То есть не было ни земли, ни неба, ничего не было. А от Бога Отца родился Бог Сын. Это первый раз. Вечность. А второй раз видим временное. Это второе рождение его от Пресвятой Девы Марии. И еще хочется напомнить об одном догмате, когда говорят, что Господь Иисус Христос младше своего отца, что он родился только потом, поэтому они не равны, то мы с вами помним, когда спрашивают, а где был Господь до рождения, а он всегда был в недрах Отца. Еще раз, Бог Сын всегда был в недрах Отца. Только просто он потом обнаружился, родился. Явление ангела не устрашило Пресвятой Девы. Живя во храме, она привыкла к явлениям и беседам ангельским. Но приветствие, которое она теперь услышала, смутило ее своей необычностью. До сих пор ни один и особенно ни одна из земнородных не слыхали с небес подобного приветствия. Неожиданный посетитель приветствует ее не только миром, но и радостью. Приписывает ей благодать не как дар, но как ее неотъемлемое состояние. То есть благодать не так, вот тебе Господь дарует благодать, а это ее естественное состояние. Возвещает ей благословение, преимущественное перед всеми женами в мире. Она в тишине бедной храмины своей, то есть комнаты, без сомнения не помышляла ни о каких преимуществах, не думала ни о каких собственных достоинствах, поэтому смутилась от слов Благовестника. Это смущение показывает уже чистоту ее сердца. Ну, скажу, здорово, да? А она, видим, смутилась. Архангел возвестил ей тайну воплощения Божия теми же словами, каких предсказал об этом событии пророк Исаия. «Се зачнеши во чреве и родиши сына, и наречеши имя ему Иисус». Как будет сие, и где же мужа не знаю? Богородица попросила. «Ты обещаешь мне», – так толкует ответ ее архангел святой Андрей Крицкий, «что-то странное, и возвещаешь то, что превосходит естество». Вот видим, о чем думала Богородица в тот момент, когда ей возвестили. Еще раз хочу сказать, почему полезно повторять ее жизнеописание. Потому что оно у нас с вами складывается в памяти. А в Евангелии о ней очень мало сказано, кратко по ее смирению. Там он пришел ей и сказал, что вот родишь сына. Она сказала, как зачну. Он сказал, Святой Дух сойдет, и ты родишь. И все. А вот что за этим крылось, какие переживания, какие помыслы, вот это открывает и широту души Богородицы, ее скромность, ее смирение. Андрей Крицкий продолжает от имени Богородицы. «Я не причастна браку, я обручилась жениху, но не сочеталась с ним браком, зная Иосифа как обручника». Признаю его как защитника, но не как мужа. Но архангел, по мысли святой Андрея Крицкого, как бы так ответствовал на сомнения благодатной девы. «Ты говоришь мне о муже, о земном рождении, спрашивая, как это будет со мною? Как будет это со мною? Как будет это с тобою? Размысли, как процвел жезн, как камень источил воду, как огонь купины обнял кустарник, не сжигая его». Действительно, как? А теперь еще один вопрос к этому добавим. Как до сих пор сохранилась купина неопалимая? Куст. Куст, обычный куст, вот так с виду. Сколько тысячелетий он? От Моисея. Не исключено, что и до Моисея был. И в целости. Так же, как и мамрийский дуб сохранился, как камень источил воду. Если ты веришь этим событиям, то верь мне. Виновник чудес, как тех, о которых повествует Моисей, так и тех, о которых я благовествую тебе, один и тот же. Если ты хочешь знать самый образ события, то я объясню тебе его. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». И Преснодева отвечала архангела, «Все раба Господня, будь мне по глаголу твоему». Вот нам бы каждый раз говорить, «Все раба Господня, все раб Господня, Господи, да будет по слову твоему». Когда он нам через Священное Писание, через учение святых отцов, показывает путь и наше поведение на земле, когда нас враг пытается свернуть на противоположное. Эти смиренные слова, это тихое послушание, преклонило небеса. «Низвели на землю Сына Божия, слово плоть пысть». Исполнил повеление Божие архангел Атидия, то есть возвратился снова в Царство Света. Кстати, Гавриил, значит, человек Божий. Мария переводится «госпожа». Назарет – освящение. Поэтому, когда Бог имел соделаться человеком, прилично посылается Гавриил, который означает «человек Божий». Да и приветствие совершается в святом месте, то есть в Назарете. Так совершилось таинственное воплощение Бога Слова. Так Дева стала Матерью, и Матерь пребыла Девою. Благовещением положено начало таинству причащения. Почему в Благовещении положено начало причащения? Вообще, мы с вами задумывались ли? Ведь, как правило, у нас в памяти начало причащения – это тайная вечеря, когда преломил хлеб, сказал, ешьте это тело мое, пейте от нее все кровь моего Нового Завета. Вот теперь мы с вами через святых отцов вразумляемся, что все-таки в Благовещении было положено начало таинству причащения. Почему? Плоть и кровь Господа Спасителя истканы, как боголепная одежда из кровей Преснодевы. Во святом причащении мы питаемся тем же плотью и кровью. И Господь удостаивает называть нас братью Своею, то посему Владычица Богородица есть нам и Мать не мысленно, а существенно. Итак, начало причащения. Потому что в утробе Богородицы исткалось то, что мы принимаем во время причащения в храме. Таким образом, и она нам родная. Потому что это плоть из ее плоти, кровь из ее крови. Задумывались мы с вами во время причастия или при подготовке к причастию или после причастия о том, что мы становимся напрямую сродниками не только Господа, но и Пресвятой Богородицы в буквальном смысле. Когда у нас враг из помыслов такое похищает, мы себя обделяем. Мы обделяем себя и благодатью Божией, которую Он нам посылает. Ведь чтобы ее взять, надо иметь руки. Руки у нас появляются тогда, когда мы делаем осознанно все, что связано с нашей жизнью, с нашим будущим. Еще раз напомним, для чего Господь нас с вами сотворил. Еще раз запомним, чтобы рассказывать другим. Смысл нашего сотворения, когда еще ничего не было, был только Господь, Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, то внутри Бога была такая любовь, что она лилась как бы через край. И вот чтобы мы, творение, могли участвовать в этой любви, с этой целью Господь нас сотворил. Еще раз запомним, цель нашей жизни – участвовать в той любви, которая истекает от Господа нашего Иисуса Христа. Почему и люди, попавшие в Царствие Небесное, понимают уже, они купаются в этой любви. Мы созданы для любви. Вот исключительно. Не для того, чтобы мы с вами стали хирургами, терапевтами, там, писателями, художниками. Нет, это все надо таланты развивать. Но смысл не в этом, не в получении диплома, не в получении пенсии, не в том, чтобы нам с вами здесь стараться устроиться как можно удобней. Смысл другой. Вот если мы с вами поймем это, что смысл участвовать в любви Божией, созданный для любви. А если я создан для любви, как я могу повысить голос? Ну как можно впасть в раздражение? Я же для любви создан. Господи, прости меня. Значит, вот в той мере, в какой Господь вложил мне эту любовь, надо ее изливать на окружающих, как это делает Творец. Да? Изливать на окружающих через любовь, через поступки, через слова, через действия, через сочувствие, сострадание, взаимопомощь. То есть изливать свою любовь на окружающих. Понятно? И тогда вытесняем из себя всю злобу. Значит, а для этого мы должны с вами расстаться со злопамятством, то есть с обидами. Да? Если человек обижается, ну, злопамятный, какое там добро? Зло одно сидит в сердце и считает себя верующим христианином. Будем молить Господа, чтобы Он приумножил в нас этот дар. Еще раз хочется напомнить. Искренне любить, искренне верить, искренне молиться, искренне каяться – это дар от Бога. Вот если Он даст, у нас будет искренне. Не даст – не будет. Поэтому из себя выдавить вот эти все чувства, Человек не может, а кто пытается, впадает в состояние прелести бесовской. Получить-то хочется. Как же этого достигнуть? Господь дает тому, кто к этому стремится. Вот если человек к этому стремится, пытается это делать, действие, то Господь ему и вложит. Помним, опять-таки, про таланты. Кто приумножает, тому и дается. А кто нет, то последний отымется. Поэтому будем с вами приумножать любовь. Пойдем домой и своим близким, родным скажем: прости меня, раздражалась, обижала, укоряла, прости, земной поклон, все, сейчас для тебя все сделаю, больше никогда не скажу, что руку самого нету, что ли, да, или вообще у меня не пять рук, я тут одна, у меня, видишь, сколько работы и прочего. Будем проявлять любовь. Еще раз, вот когда на нас орут, только тогда можно любовь проявить, когда понимаешь, что виноват в том, что орут, сам. То есть уже не важно, правильно, неправильно сделал, но сделал так, что человека ввел в раздражение. Прости меня, я тебя ввел в раздражение. Вот тогда искренне, вот тогда мы сможем любовь, уже сочувствие к человеку, смотри, как покраснел весь, пена на губах. Господи, во что человека превратил, да? Сочувствие, сострадание, вина наша. А не так будем. Да ты знаешь, как он разорался, у него пена на губах, глаза на лоб вылазят, а он на меня орет, а я тут ни при чем. Да? Понятно, о какой любви может идти речь. Это вот так, еще раз, вот из подобных мелочей у нас складывается вся жизнь, все взаимоотношения. Либо у нас любовь, либо злоба в сердце. Ну вот, на этом мы с вами сегодня пока закончим. Дальше потом на следующем занятии продолжим.